Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я!
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья, дорогие, здравствуйте. Как всегда, в эфире «Отличная семья». С вами Татьяна Ваганова. И мы будем стараться делать эту тему более понятной, открытой и доступной. Сегодня мы решили поговорить о том, как говорить с приемным ребенком о вере. Ну, понятно, что это касается только верующих семей или тех людей, родителей, которые открываются для этого. Но мы понимаем, что таких людей много, и приемных семей в том числе, и поэтому тема актуальна. Конечно, здесь сразу, я говорю, опять же, встает вопрос, вот как говорить о том, что для тебя ценно, важно, при этом не злоупотребляя своей родительской властью? Как делать так, чтобы вдохновлять, а не разрушать? Как избегать каких-то историй, которые потом происходят? Вот мы читаем на страницах в соцсетях, потому что мы же не читаем каких-то положительных примеров. Кому это интересно, да? Как, например, там удачно приемная семья ребенка воцерковила? Ну, мы читаем страшные какие-то истории, как там священнослужители ставят детей на горох, морят голодом, по-всякому истязают различными послушаниями. И, конечно, эти истории есть, и это очень грустно, что они есть, и такого быть не должно, насилие не должно быть в семье, в верующей семье тем более. То есть должна оставаться свобода выбора. Вот обо всем об этом будем говорить сегодня с замечательным нашим человеком, гостем, мамы приемные, опытные, наставником, директором фонда «Один помогает» Лены Любовиной. Лена, дорогая, я тебя приветствую. Привет.
Таня, недавно виделись, но я очень рада, что вы снова пригласили нас поговорить.
Слушай, да, были мы действительно совсем недавно вот в этой студии, общались, но сегодняшняя тема, вот все-таки как-никак мы вспоминаем, что у нас прошла недавно Пасха, она до сих пор идет, вот светлая неделя, поэтому, слушай, давай мы сделаем так, как вообще все положено и хочется от сердца. Христос воскрес!
Поистину воскрес.
Вот. Хорошо. И, дорогие, вы, пожалуйста, к нам присоединяйтесь, потому что, уверена, есть у вас вопросы, комментарии, ваш опыт. Я понимаю, он тоже может быть разный, и отрицательный, и положительный. В любом случае, все, что есть у вас на душе, опять же, какие вопросы, вы пишите, потому что мы для этого, собственно говоря, здесь и находимся в прямом эфире, чтобы помочь вам ответить на вопросы. Возможно, вы только стали приемным родителем и думаете, а как рассказать ребенку о вере, вот то, что для меня ценно. Возможно, вы были приемным родителем и был какой-то отрицательный опыт. Если будет такая смелость, напишите тоже. Хорошо? Давайте общаться здесь, сейчас. В общем, эти 50 минут времени, они для нас. Все, мы начинаем. Лен, скажи, пожалуйста, вот у тебя твой путь к вере, воцерковлению, он начался до того, как ты стала приемным родителем, или возник в процессе?
Ну, наверное, все началось очень давно, когда моя прабабушка тайно от моих родителей меня крестила. У меня папа был партийный, он занимал пост полковник в армии, то есть это было все в Советском Союзе, и, собственно, ну, никто не поощрял верующие семьи и воцерковленных детей, да. И потом, когда мне исполнилось 17 лет, мне что-то вот потянуло как-то в храм. Хотя, в общем-то, мы об этом не говорили, но я росла и училась, и, в общем, ну, как-то вот это, наверное... Вот это, наверное, промысел такой, да, когда Господь говорит, дай уже иди сюда, поближе ко мне. И вот ты, несмотря ни на что, как-то идешь и задаешь вопросы. Первый вопрос я задала священнику, что я не знаю, крещенная я или нет, когда я забежала в храм в очередной раз. На что он сказал, что ну попробуй выяснить, когда выяснить достоверно не удалось, а ходили какие-то вот, ну, рассказы, да, о том, что да, прабабушка, ее не было уже в живых. Он сказал, что ну давай еще раз крестить, потому что это гораздо лучше, чем вообще ты некрещенной будешь. Как выяснилось, меня два раза крестили, второе крещение уже было в 17 лет, когда я сама этого захотела.
Да, осознанное такое.
Дальше, осознанно, да. Дальше я понимала, что мне в храме хорошо. Видимо, те визиты, которые были с прабабушкой, а мы жили в Алма-Ате, у нас был единственный храм, и она шла на базар, как потом выяснилось, и просто меня потом на колясочке завозила в храм, и я там, видимо, слышала все, что происходит, видела, как горят свечи, как поет клирос. Мне так хорошо было, это что-то было очень родное, очень понятное. И когда я снова в 17 лет пришла, я поняла, что мне здесь хорошо. Просто вот душевно я в храме отдыхаю. Мне трудно было выстраивать службы, я не знала, что это такое. Да, я приходила, у меня болела там шея, голова, там какой-то позвоночник. В общем, я думала, нет, ужас какой, но все равно меня тянуло. И как-то вот я ходила, но при этом у меня не было ни желания там исповедаться, ни... Естественно, я не знала, что такое причастие, но вот просто, вы знаете, как заходила, и все, и вот хорошо. А потом я приехала в Москву, и, ну, в силу там жизненных обстоятельств мы стали вместе снимать квартиру с теперь моей уже такой близкой подругой, которая тоже искала свой путь к Богу, которая уже была более осведомлена, чем я. И у нее были иконы, да, вот она как раз знала, что такое исповедь, причастие, и мы пошли с ней, ну, вернее, как, мы очутились с ней в храме в одно время, хотя мы это не обсуждали, да, то есть она стоит, и я стою. И потом мы стали вместе ездить в паломнические поездки, у нас появился священник, ну, я не могу сказать, что духовник, но близкий такой священник, который, в общем-то, принимал наши сумбурные исповеди, и мы как-то, да, в паломнических поездках задавали очень много вопросов, что это, а почему, а зачем. Вот мы познакомились с прекрасным экскурсоводом, тоже подружились с ней потом. И, в общем, это были такие ночные посиделки, когда ты едешь в Дивеево или в Муром, да, или куда-то там в Оптину, и ты спрашиваешь, а зачем это надо, а почему? То есть вот пытливый ум не оставлял. И потом стало очевидно, что вера работает. Это так стало просто. То есть ты понимаешь, что... в жизни промыслительно все. И это не твое какое-то желание, хотение, да, а это вот промысел, который с тобой случается, потому что не ты хозяин тут всего, да, а ты просто человек, который, ну, живет на земле по воле Бога, который делает какие-то дела, идет как-то, ошибается, падает, заваливается, там, да, много чего с ним происходит. Но вот это все работает. И знаете, вот сегодня... случайности, я думаю, что не бывает, это тоже промыслительно. У меня очень интересная картинка за спиной.
Это точно. Я не думала. Да, это я уверена, что да, многие сейчас будут задаваться, да, вопросами. Такое ощущение, что ты из храма ведешь трансляцию.
Нет, конечно. Я сижу дома, и, в общем-то, я готовила картинку. Тут у меня, конечно, кулич есть, да, и, собственно, и картина тут над столом, да, и я примерялась, как это лучше сделать, но получилось так, что телефон сам выдал фотографию, где мой сын алтарничает. Только алтарь открыт, потому что ремонт идет в храме, да, и вот если вы видите там...
С правой стороны, да, да.
Темненький мальчик, да, это как раз-таки он. И вот почему эта картинка сегодня возникла, я не знаю. Наверное, она должна была. Хотя у меня в телефоне 1000 фотографий, да. Как случайно выбрать именно для нашего эфира такую картинку? Ну вот я тоже в этом вижу какой-то промысел, который, в общем-то, говорит о том, что этот разговор важен и нужен, наверное, да. Потому что мой путь, он как путь миллиона людей, которые тыкаются, там что-то падают, да, заваливаются, где-то сомневаются. Но, тем не менее, вот он... понятный. Дорога, может, не очень прямая, но он понятный, что так, а не иначе. Ну и, собственно, потом у меня произошла чудесная встреча. Я уже работала в Москве в некоммерческой организации, и мы написали письмо тогда еще патриарху Алексию II об освящении нового помещения фонда. И, ну, это была моя какая-то инициатива, мне очень хотелось, чтобы вот было так, да, меня поддержало руководство, и, собственно, патриарх ответил, сказал, что да, все прекрасно, вот обратитесь только к протоиерею, тогда еще он был Аркадию Шатову, который сейчас епископ Пантелеимон, да, и я пришла с этим письмом, и, в общем, собственно, он сам вместе со своим клиросом осветил помещение фонда, и мы познакомились. Но на первой встрече он так на меня посмотрел, сказал: «Ой, да, давай-ка ко мне в кабинет». Я с этим письмом стою в штанах со своими вопросами, да, ну мне же надо это решить, да. Это был 2006 год. И вот он меня пригласил к себе в кабинет, и мы с ним проговорили 3 часа. И он сказал: «Леночка, давай-ка ко мне ходи». И после этого началось уже какое-то, ну, я думаю, что духовное кормление, да, я верю, что он молится за всех своих прихожан и духовных чат, ну, которых у него множество, да, каждый день я чувствую. Мы не так часто встречаемся, я не такая прям прекрасная, наверное, дитя в этом плане, да, духовное. Но, тем не менее, я очень ценю, люблю и понимаю, что это какой-то тоже для меня подарок от Бога. То есть это действительно тот человек, который очень понимает, как с такими, как я, общаться. То есть вот для него вера — это радость, и мне это понятно. То есть это не мука какая-то страшная, да, не вот это вот постоянное искупление, когда, да, я про себя все знаю, да, я, то есть, ну, самокритично достаточно. Но он позволяет как-то так воодушевиться, он позволяет понять, что любовь, радость — это все о Боге, и вот с ним очень хочется рядом находиться. Вот такая вот, да, история. Супер. Началась в 2006 году. И когда, ну, я потом стала сестрой милосердия, то есть так получилось, вернее, даже до знакомства с ним я стала сестрой милосердия, это был в Тушино храм Преображения. А потом я познакомилась с владыкой, который, ну, собственно, окормляет сестричество милосердия, и тоже это все такой не случайная случайность, да. И когда я моего прекрасного Фёдора встретила в больнице, будучи сестрой милосердия, я, конечно, пошла к владыке Пантелеимону и сказала: вот дело такое, вот тут мальчик, а вот так, а вот как бы. Я уже его крестная, потому что вот путь Феди начался, имя Фёдор, это же его имя, собственно, которое было дано при крещении. Он начался в Тушинской больнице, где он оказался вот временно, да, до выяснения, что с ним вообще дальше будет происходить. И там его крестили, и опять я стала крестной, потому что вот у нас была уже какая-то связь. И после, для того, чтобы уже соединиться, я, повторюсь, пришла к владыке, сказала: вот, крестная я, вот там Федя, как, чего. Он сказал: ой, Леночка, а будет сложно, а будет трудно, куда же, а как, а чего. Стал задавать много вопросов, но сказал так, что я, конечно, с радостью тебя не могу благословить, потому что это очень трудный путь, и что ты можешь остаться там, в общем-то, как бы и без мужа, да, и это вот, ну, это путь такой, который ты выбираешь. Но давай пробуй. Если все получится, то тогда вот. Ну и после того, как я получила документы, через 2 недели стало очевидным, что, опять же, все молились, что это, наверное, какой-то Божий промысел. И я теперь мама вдвойне. То есть я как бы мама, которая является все мамы на свете, да, для своего сына, и крестная мама. То есть я вот все собрала в кучу и стала таким вот, да, монополистом на своего Федю. Ну и, собственно, я знаю истории, когда владыка не благословлял взять ребенка.
Слушай, вот скажи, пожалуйста, мы, конечно, немножко чуть попозже поговорим вот о том, действительно, почему же не всем дают благословение на то, чтобы быть приемными родителями. Но я хочу вот тебя спросить, для тебя воцерковление – это что такое? То есть вот для того, чтобы людям было понятно, что это такое, то есть как это влияет на твою жизнь, воцерковление? То есть...
Ну, я вот уже сказала такое слово, что для меня вера работает, да, то есть это то, что наполняет, то, что зажигает в тебе свет, то, что поддерживает в разные минуты жизни, это не обязательно какие-то горестные, да, то есть у меня не было никакого горя, когда я стала приходить в храм, то есть это не тот путь, когда все там заболели, умерли, и как-то все стало очень грустно, и ты смотришь в сторону Бога. А это какой-то другой путь поиска, наверное, себя, когда ты понимаешь, что вот это единственная опора, которая имеет вообще смысл. Потому что, ну, я знаю, что многие люди ищут какое-то там спасение в эзотерике, да, в каких-то энергиях. Есть коучи, есть психологи, есть много всего. Но мне кажется, что твой священник, с которым ты уже годами взаимодействуешь, это лучший психолог, да. А молитва – это, наверное, лучшее состояние, когда ты можешь остановиться и подумать, что-то изменить, и тебе придет другое решение. Особенно в моменты эмоциональных каких-то встрясок, да, когда хочется взять шашку, намахать и со всеми там поругаться. А исповедь – это просто такая возможность снять с души камень, который есть, да, и вот эти тревоги, которые нас преследуют. Но тревога-то, она не от Бога, да. То есть Господь не говорил, что тревожьтесь там обо всем, да, и постоянно бойтесь происходящего. А вот когда ты понимаешь, да, все, что тревожиться-то? Вот все, Господь там тебя даст ровно столько, сколько надо. И когда это отпускаешь, у тебя правда, у тебя возникает там в кошельке столько денег, сколько нужно. Ну, наверное, на какие-то важные дела, потому что нам иногда хочется больше, на которые не нужно. Да, и какие-то желания исполняются, наверное, которые полезны тебе, а не которые ты замыслил и очень хочешь, и там объезжаешь 150 храмов, и там, не знаю, у Будды просишь, и у Аллаха, и
у всех, у всех, да, требуешь, чтобы...
Третий глаз, да.
Да, то же, только чтобы случилось.
Да, оно тебе просто не полезно. И потом через несколько лет это поймешь, но уже вляпаешься, да, потому что, ну вдруг дадут, да.
Да. Вот, кстати, в тему вера, того, что, да. что ты говоришь, да, по поводу вот волнений, все, оно же очень часто сопряжает вообще, ну, жизнь каждого человека. И вот это вот местописание, что совершенная любовь изгоняет страх. Вот замечательное место, да, которое мне очень нравится.
Есть не от Бога. Mm-hmm. Да, и тут вот это очень четко ты понимаешь. А, наверное, вот покой, мир в душе. Это то состояние, в котором ты ресурсен. Как родитель, как человек, как, не знаю, там, мужчина, женщина, как специалист, да вообще. И
слушай, вот, найти... Да, извини, договори, а потом я уже скажу.
Да, конечно. Нет, да, говори.
Хорошо, просто хотела сказать, что найти своего священника, наверное, так же тяжело, как и найти своего психолога, и многие на этом обжигались, и именно исходя из своего опыта, как раз люди иногда обходят и церковь, и священнослужители, и я вижу это вот по общению в соцсетях, то есть сразу понятно, у кого какой опыт, потому что от людей все-таки очень многое зависит, и священник — это не Иисус Христос, не его воплощение, это всего лишь человек, и он может и ошибаться, и делать какие-то ошибки, и да, это приводит вот к тому негативному. Как вот с чего я начала программу, например, да, то есть мы, когда читаем какие-то истории в соцсетях вот именно о приемных батюшках, которые там как-то вот истязают своих детей, ну все, и начинается сразу волна абсолютно, вот и вот все эти верующие и так далее и тому подобное. Ну, нам же тяжело воспринимать жизнь именно такую, какая она есть, а она разная. Нас всегда заносит в крайности. Я говорю, и, конечно, будут писать об этой истории. Вот хорошо, что мы сейчас говорим о тебе, о твоем, о положительном примере. Мы вот об этом хотим рассказывать.
Ну, положительных людей столько много, да, и священнослужителей тоже очень много. И это же человеческий фактор.
Конечно.
То есть это вот, это как в любой профессии. Есть профессионалы, которые идут по зову сердца и как-то, да, есть, наверное, люди, но тут про священников, ну, нельзя говорить, наверное, как-то, но это тоже люди разные, да, со своим жизненным опытом, со своими какими-то представлениями о жизни. Опять же, монашествующие – это свои представления, да, мирские – это свои. А, ну, опять же, мне посчастливилось просто встречать таких людей. Наверное, их было больше. Наверное, я просто мимо них проходила и как-то к ним, ну не хотела просто останавливаться, да, и как-то с ними быть. А они, наверное, меня и не выбирали, потому что это тоже такая история. Ну, вот, допустим, у моей подруги есть батюшка прекрасный, с которым она уже, ну, просто, я не знаю, лет, наверное, 15, а то и 20, да, вот, духовное чадо. И, конечно, в первое время она меня приводила к нему. ну нет, вот я не могу, я вот, ну как-то вот, ну нет, и все, ну вот. И как-то, и вот она говорит, ну вот он такой-такой, ну он для нее работает, да, вот я встретила Владыку, и для меня это открылся какой-то там космос, да, я встретила совершенно прекрасных там еще людей, вот есть в Петрозаводске отец Андрей, протоиерей Верещагин, он настоятель храма Екатерининского, то есть это тоже пример, вот, кстати, вот, на картинке это Екатерининский храм, и Федя там алтарничает периодически, да. Это священник, который знает, как с молодежью общаться. Он ходит в тренажерный зал, он очень, как бы, да, у него там несколько образований, и там черный пояс по карате, он музыкант, и он настолько вот как бы понятен, да, в жизни.
Да, может вдохновить, повести
да,
за собой,
и,
да.
И Федя, сейчас ему 15 лет, он с радостью бежит, едет в Петрозаводск, чтобы встретиться с отцом Андреем, да. Или моя встреча с, теперь это уже схимонахиня, она в Новодевичьем монастыре. И тоже вот я ее, кстати, встретила в неделю первую поста, когда читали канон Андрея Крицкого. Мы ходили, да, каждый раз, мы просто ходили в тот храм, который ближе. Потому что, ну, все работают, и очень хотелось поприсутствовать. И вот мы оказались около Новодевичьего монастыря, и мы ее там встретили. Это была такая неожиданная встреча, потому что 20 лет назад, 15 лет назад мы были, она была в Спасо-Бородинском монастыре настоятельницей. Я была у нее на постриге. Ее, вот это какое-то невероятное событие было, ее в монашество постригали. Конечно, она меня мало помнит. Конечно, она вот, ну, как бы уже совсем другая, она в схеме, да, вот. Но у меня такая радость была, потому что вот я ее встретила, я думала, что с ней, как она, где она. А тут она стоит, идет, и этот человек, она ученый, у нее несколько высших образований, она работала за границей, то есть у нее опыт до воцерковления такой советской, светской, научной жизни, да.
Серьезный такой, да, бэкграунд.
Да, она настолько мудрая, она настолько нам открыла глаза вот именно в наших поездках в монастырь, а мы ездили, трудничали, опять же, с подругой, да, просто уезжали там на недельку. Но это было до Феди, это был там 2004-2005 год, это, ну, при царе Горохе еще было. И она водила машину, да, она такая вот для нас была какая-то очень современная и в то же время очень глубокая. И это тоже, мне кажется, судьбоносная встреча, да. Но опять же, и Владыка, который очень много знает, очень всех любит, покрывает любовью, да, и живет делами любви и милосердия. То есть это тоже такой пример. Но других священников, видимо, много. И, наверное, на вашем пути, если вы задумываетесь, и если вы не видите и не ищете в каждом священнике там какой-то, не знаю, там Порш или что-то, да, какой-то там дом или что-то.
Ну да, за что можно зацепиться, да, и предъявить, да, некую такую
тогда
претензию.
Тогда вам будет гораздо проще. И, наверное, если вы не будете обращать сильное внимание на тех так называемых, в кавычках, матушек, которые в храме всех выгоняют из-за брюк, и дают 100-500 миллионов советов, да, что зачем ты сюда пришел, а вообще, а как? То вам тоже станет легче, потому что вы не идете ни за мнением этой женщины, вы идете для того, чтобы погостить дома у Бога, потому что храм — это, ну, Божий дом.
Божий, да, дом, Божье место, Бога. Да. Слушай, ну вот давай, место, вот, да. Давай вот мы как раз про Федю, потому что я тоже считаю, что вот этот задник, он не случайный, я почему и настояла, я говорю, давай все-таки это фото, вот, и Федя вот здесь алтарничает, вот мы как раз к нашей теме сейчас и подходим, когда ты стала вообще с Федей говорить о Боге, вообще с чего это началось?
Это не я стала, это было все, в общем-то, еще в больнице в Тушинской, где он год и два месяца, в общем-то, жил, да, пока искали документы, пока смотрели, что как. И сестры милосердия, которые приходили и занимались, они дали гораздо больше, чем я. То есть там были уже какие-то первые молитвы и первые причастия. Собственно, в этой же больнице его и крестили, как я уже сказала. Поэтому, ну, наверное, для него эта история была понятна, потому что он был маленький. Это, когда мы соединились, ему было 2 года и 8 месяцев. И потом походы в храм, это было частью нашей жизни. То есть мы просто приходили, стояли, там где-то я его на руках держала, где-то он спал там на каких-то всеношных, где-нибудь там на куртках, как это бывает, да, среди детей. Он ставил свечи, он там по-своему как-то разговаривал с Богом. И иногда на причастиях он иногда говорил, что «Ой, а мне там Господь ответил то-то, то-то». Это было так удивительно, потому что, ну, это другое, да, это вот... И нам ничего не надо было делать специально. Это была такая же жизнь, как приготовить обед, как сходить в магазин, как сходить в театр, да. То есть понятно, что по глубине это разные вещи, но тем не менее это была часть жизни, которая не была чем-то особенным. То есть выходной в храм, да. То есть, ну, может быть, не всегда получалось, но тем не менее, да. И другой момент, когда ты с этим растешь, и сначала все же зависит от родителей, все пошли, я пошел, так принято, да. А когда ты уже начинаешь осознавать, надо тебе это или нет, когда возникают какие-то там препятствия, и когда уже на службе стоять как-то уже и сложновато, да, и уже ты там начинаешь вопросы задавать, а что, а зачем, а почему. Вот здесь, наверное, главное сохранить. Сохранить вот эту возможность не потерять, не убежать. И это очень узкое место, мне думается, для православных людей, именно православных, да, может, для христиан не всех, да, если мы говорим там о протестантах, у них, ну, как бы это ни звучало, но молодежное служение у них развито, и молодежи больше в церквях протестантских, да, в православных все-таки не все священники готовы к молодежи, к их вопросам, к их поведению, к их переходному возрасту, к их нежеланию там подчиняться, да, из полуслова уже как-то реагировать на что-то.
К разным формам общения с ними тоже, да, с ребятами.
Да, да. И воскресные школы не готовы, потому что одно дело, когда ты там до 10, там, ну, до 12 лет в воскресную школу приходишь, да, и ты такой весь зайка, а если у тебя еще характер спокойный, а потом бах, переходный возраст, и ты превращаешься в такого ежа, который там пытается уже выстраивать отношения со сверстниками, тут же девочки и так далее, да. И, честно говоря, вот, ну, был такой опыт, когда не очень получилось ходить в одну из православных школ, потому что я думаю, что школа была не готова, воскресная именно, ну, то есть по выходным, потому что это, наверное, большой пласт работы для православных вот таких поддерживающих организаций, как воскресная школа, как вот, да, какие-то курсы, да, воцерковления для молодежи, какие-то группы, какие-то, может быть, клубы, потому что гибкости мало, потому что есть такой, а как вот он такой? То есть это не взрослая позиция, это позиция людей, которые, ну, недостаточно знают возрастную психологию, может быть, да, которые вот, ну, убеждены в своих, да, это правильно, все, да, вера, она такая, есть постулаты определенные. Но каждому же нельзя с одним и тем же ключиком подходить.
Конечно.
То же самое, как и духовники. Для кого-то сработает, для кого-то нет. Кого-то надо там поругать и кулаком, да, кого-то надо обнять, макушку поцеловать, он все сам сделает, да. Поэтому здесь вот эта гибкость, которая, на мой взгляд, мешает молодежи оставаться в храмах. Вот.
Да, я бы даже, знаешь, вот добавила, может быть, еще такой момент, который, на мой взгляд, есть тоже и у наставников духовных, и у родителей, когда вот почему-то они считают, что их какой-то духовный опыт и то, что они сейчас делают в каждодневной жизни, возможно, молитвы, там какие-то послушания, то есть автоматически это должны делать и дети, которые пришли к ним в семью, которые, возможно, от этого достаточно далеки, или даже если они с детства, вот как Федор, например, да, там воспитывался в этом, но в этом нет его свободной воли, вот у меня возникает большой вопрос, вот зачем? Зачем? Ведь в конце концов, ну, у каждого свой колодец, своя длина, своя мера, свое общение с Богом. И мне кажется, что самое главное, что может делать родитель, это вот как ты говоришь, да, жить вот своей обычной жизнью, транслировать то, что для тебя важно, нужно, помогать, отвечать, быть в храме, молиться, не выпячивать, не навязывать, не давить, просто жить этим. И если тебя это тоже вдохновляет, меняет твою жизнь, жизнь окружающих, это, конечно, вдохновит ребенка. Он тоже будет подходить, спрашивать: слушай, а почему так? А почему это? Как-то откликаться на то, что ты делаешь. Я вот, например, помню, когда работала педагогом по актерскому мастерству с девочками-вокалистами. У нас тоже был возраст такой, как раз 15-16 лет. То есть, ну, понятно, как ты говоришь, там мальчики, там и все такое. Ну, и многое вообще, конечно, другого. Вот, и они часто являлись, ну, иногда свидетелями каких-то там конфликтов, видели, как люди себя ведут, там выходят из себя, кричат, там даже используя нецензурную лексику, видели мое отношение, там, мою реакцию на это. Их это зацепило, и они как-то, меня помню, вот после репетиции спросили: Татьяна Николаевна, почему вы так вот реагируете как-то по-другому, вот мы заметили. И у нас случился какой-то разговор, такой достаточно открытый, доверительный, у них было много вопросов, я на них отвечала. Потом у нас были потом еще разговоры про мальчиков в том числе, и книги даже я им потом духовные дарила. То есть вот зацепило, хотя я не собирала их, не читала никаких моралей, как нужно там себя вести, какие слова можно употреблять, какие нет и так далее. То есть это произошло стихийно. Они видят, их это зацепило, удивило, они спросили, силе, и пошел у нас вот потом процесс общения. Поэтому мне кажется, вот это вот самое главное. Не давить, не заставлять и не думать, что ребенок, который пришел в семью, он сразу должен быть вот таким в подвижничестве монаха из Афона. Вот. И сразу выполнять все послушания и так далее и тому подобное. Вот мне кажется, вот здесь вот родителям трудно соблюсти грань. Хочется пережать. Вот что бы ты посоветовала в свою очередь?
Вы знаете, может быть, я тоже пережимаю. Вот Федя тут рядышком сидит.
А, Федь, привет. Быть, да.
Здравствуйте.
Выгляни сюда к нам в окошечко на минутку. Ну, появись.
Хочешь? Опять же.
Но на мгновение.
Не говори.
Нет, да.
Появись на мгновение. Но он просто, да, не совсем
ладно.
Одет.
Но мы на тебя это смотрим каникулы. Вот алтарником. Мы тебя видим все равно.
Да, но смысл в том, что у меня все равно какая-то своя правда, что думает ребенок. Ну, наверное, я могу что-то транслировать, да, и мне очень хочется, чтобы это было так, но, наверное, какие-то кризисы происходят и что-то, да. Но то, что точно передавить нельзя, но иногда это бывает так, что мы поехали в монастырь, ты чего? Он говорит: не хочу. Ну, не хочу, ну как не хочу, а что ты будешь болтаться там, где чего, да, все там, вот 10 минут, сейчас я в машине сижу, приходит.
Жду, Федя, жду.
Давление, Федя. Ну, тем не менее, потом говорит спасибо, а говорит: хорошо, что я поехал, так?
Да.
Да? Ну, одень футболку, иди к нам на секундочку, давай, что ты уж, раз уж пришел, сейчас он подойдет.
Слушай, но мне тоже кажется, можно. Вот то, что ты говоришь, это не давление, это как раз, ну, иногда нужно немножко, вот, ну, как-то поддержать, чуть-чуть подтолкнуть к чему-то, но это другое. Давление — это когда вот, если ты чего-то не выполняешь, то тогда следует наказание, какие-то жесткие там ограничения, когда выносится мозг, когда ребенок видит, ну, это, наверное, самое страшное, когда ребенок видит, ну, какое-то лицемерие, пустоту за всем этим, потому что ведь смотри, когда мы говорим о церкви, о вере, всегда вот религиозность и любовь – это вот постоянно борящиеся внутри самого человека и внутри семьи. К сожалению, мне кажется, больше дети встречаются с религиозностью, и это как раз имеет негативное свое, такое негативное последствие, потому что они говорят: ну все, когда вот мы сможем, на расстоянии пушечного выстрела нас в этом храме не будет.
Да, давай поближе.
Давай тут поближе, вот. Слушай, но он даже появляется как-то необыкновенно. Привет, рада тебя видеть. Вот, и причем вы с мамой вообще в одном тоне, видишь, таком небесном. Как я уже сказала, да, до этого, до эфира, рублевском таком. Фид, ну, слушай, расскажи, мама там тебя сильно прессинговала вот в отношении храма, веры? Были такие моменты?
Нет, не было вообще никогда.
Вот видишь, как ребенок твой говорит, не было никогда, так что радуйся, благодатная.
Ну, я думаю, что это такая история, которая действительно, если бы не было веры в храма, да, то многие бы вещи могли бы, ну, быть более такими, не знаю, острыми, да. То есть действительно для нас это вот тот спасительный канат, это, ну, тот, наверное, фундамент, на котором наши отношения тоже... Строится,
да.
То есть возможность сходить на исповедь ему, да, и потом по-другому посмотреть на ситуацию. Возможность мне пойти, куда ты убегаешь, видишь, как удивительно, поближе сюда.
Вот-вот-вот, ага.
А это, ну, вообще какая-то... Так иди поближе, а то смотри, как ты, да, вот так. Это действительно все очень греет и спасает. Ну, скажи сам, я не знаю,
да,
что ты думаешь.
Смотри,
ну,
а мы сейчас его спросим, потому что вот мы лицезреем уже, видишь, большую часть эфира тебя, вот видишь, в таком одеянии, алтарник, мама уже сказала, ты зачем вообще туда пошел? Что тебя вдруг туда потянуло?
Ну, вообще зачем и почему? Мне кажется, зачем, потому что я хотел найти Бога именно в самой церкви. Я искал его где угодно. Я искал его в своих компаниях, на улицах искал. И когда я вот нашел его, вот больше, наверное, все-таки к переходному возрасту, я начал понимать, что Бог действует на мою жизнь через других людей, через мою маму, через учителей, через там, близких друзей. И он как-то пытается меня привести к себе, не то, что там подтолкнуть пинком и сказать, давай, все, иди ко мне, а медленно-медленно подводит к себе. И вот эта возможность служения Богу в алтаре, это, наверное, большая честь, и это и есть большая честь, потому что ты являешься служителем церкви, и ты, вот, Бог на тебя смотрит, и не то, что ты там сделаешь какую-то ошибку, не то принесешь, не вовремя, это не важно. В Евангелии сказано, Господь смотрит на сердце. Я понимаю, что если сейчас я буду в своем сердце чувствовать любовь к Богу и к своему ближнему, и в голове у меня это будет как-то прокручиваться, то и в моей жизни и другие люди будут понимать, что, наверное, вот все, что я говорю, это и есть от Бога. И, возможно, через меня, может быть, будут приходить к Богу другие люди.
Слушай, ну здорово, во всяком случае чувствуется, что так это именно осознанно, мы это слово уже неоднократно здесь вот в эфире говорили. Слушай, я задам вопрос, мы, конечно, вот, ну, не рассчитывали на твое чудное появление, у нас сегодня эфир вообще весь такой в провидении, да, я просто молилась тоже до этого эфира и просто просила тоже такого благословения. Вот скажи, часто бывает у детей, приемных детей, обиды на Бога за то, что вот как-то вот так сложилось, что много было боли какой-то, много переживаний. Я не знаю, конечно, как это было у тебя, то есть какие были проблемы, как ты их решал, насколько это было запутано, в каком клубке. Вот. И мы, наверное, сейчас об этом не будем говорить, просто вот поделись, если была эта обида, если она была, то как ты с ней справился, если ее не было, то тоже интересно.
Это очень интересный вопрос, и у меня есть очень много знакомых, которые вот вроде верующие, да, как они говорят, но потом они уходят из церкви, потому что они не видят Бога в плане своей жизни, то есть они думают, что он забыл про них, что он не видит их, что он отвернулся от них, а я понимаю, что вот вся моя жизнь, которая сейчас, она, наверное, не была бы какой-то такой хорошей, такой доброй и... Мне бы, наверное, не было любви, если бы не Бог, потому что я понимаю, что Господь, Он послал мне вот маму мою, и я очень рад и благодарен.
Да, мамочка у тебя замечательная, это правда.
Да, вот. Это да.
Ну, Я, наверное, свои тут 5 копеек вставлю, что, наверное, есть вопросы, на которые хочется получить ответы, да, если говорить вот про какие-то детские травмы. Да у нас у всех, независимо, в каком мы статусе, да. И, наверное, ну, обида – это о чем? Обида – это какое-то разрушительное качество. И поэтому искать ответы – это одно, сидеть, обижаться и гневаться – это совсем другое. И чего ты хочешь добиться? Мы об этом с Федей говорим тоже, да, что у каждого своя жизнь. И это то же самое, опять, проживание жизни. То есть можно, ну, как угодно называться, да, там, приемным ребенком, там, ребенком-сиротой, там, усыновленным, да. Но если твои родители, близкие люди считают это нормальным, и тебя любят, вот всем сердцем тебя любят, да, то это не важно, что с тобой там было когда-то, да. Тем более есть специалисты, которые помогут проработать. Mm-hmm. А все на поверхности, все это просто про приятие, про то, что вот здесь и сейчас все уже по-настоящему. Я думаю, что Федя не сомневается в моей любви, хотя я тоже такая не совсем зрелая мама периодически. То есть меня бы саму повоспитывать чуть-чуть бы еще, да. Несмотря на то, что я прохожу всякое обучение и много чего знаю, но вот жизнь – это жизнь. Но мы как-то вместе идем, и Вера нам помогает. То есть она для нас действительно какая-то прям как круг спасателей.
Слушай, вот тоже и у тебя, и у Феди хочу спросить, потому что вы именно как люди воцерковленные, я почему-то тоже тебя спрашивала, то есть что для тебя воцерковление, потому что ведь многие люди говорят, вот я верю где-то себе в душе, там иногда захожу в храм, но это не воцерковление, да, это вот такой еще только путь к Богу. Какие-то попытки тоже найти ответы, может быть, на свои внутренние вопросы. Но вы воцерковленные, потому что вот вы, там, Федя даже служит, и есть и духовники, то есть жизнь как бы внутри церкви. Вот бывают такие моменты, когда, ну, просто тяжело или не хочется, вот ты все-таки себя как-то преодолеваешь и идешь на это. Допустим, я вот не знаю, как у вас, да, как вообще это уклад вот жизненный каждый день происходит. Возможно, там какие-то есть утренние молитвы, которые надо прочитать. Возможно, это вечером тоже какие-то молитвы. Чтение Писания. То есть насколько... Вы вообще читаете Библию вместе с Федей дома?
Как ну, у нас есть подаренное прекрасное Евангелие Владыка Пантелеймоном, да? И мы по страничке или по главе пытаемся...
Продвигаетесь.
Пытаемся читать, потому что... как бы это и благословение такое нам, да, послушание, скажем так. Вот. Но, честно говоря, про утренние, про вечерние молитвы с этим у нас плохо. Действительно плохо. То есть есть просто ряд молитв, которые мы знаем наизусть, и мы их повторяем. Угу. Да? Но чтобы вычитать все утренние и вечерние молитвы, тут мы, конечно, далеки от таких православных христиан, которые действительно... прям живут по всем правилам, да, и выполняют послушание своих духовников.
Слушай, а вот ты считаешь, вот конечно... насколько это вот важно, например, вот понимаешь, вот действительно быть обязательно вот в каноне, обязательно отчитать все молитвы, или, например, достаточно, ну, просто вот там открыть глаза, поблагодарить Бога за день, который наступил, попросить благословения там для себя, для своих близких, и выйти в этот день, веря, что Господь рядом с тобой. То есть, может быть, действительно, это все очень индивидуально, поэтому мы сейчас здесь, конечно, здесь не даем советы и сами духовниками не являемся. Просто я пытаюсь размыслить, понять, то есть всем ли вообще это нужно? Вот каждый, допустим, день там что-то отчитывать обязательно по канону или... То есть это ли формирует веру или что-то другое?
Ну, вообще...
Просто о своей практике, да.
Надо осознанно это делать с пониманием. Если ты все это прочитаешь просто потому, что прочитаешь, да, наверное, это так не работает. Но, с другой стороны, если ты начинаешь читать, то это уже начинает работать.
Включаешься, да? Включаешься.
Да, это тебя дисциплинирует. Ну, вот я с сестричеством милосердия читаю псалтирь ежедневно, ежевечерне, одну славу, да. Я понимаю, что я там подведу кучу людей, потому что люди молятся. И я думаю, что если бы не чтение этого неусыпной псалтири, которая продолжается уже, ну вот сколько уже, 15 лет, наверное, в моей жизни все было бы гораздо хуже и как-то и вообще все криво, косо и вообще, да, так-то я счастливый человек, что же говорить. Но это точно помогает. Но дисциплина должна быть. То есть заведенные вещи, там молиться перед едой, то, что мы делаем. Ну вот сегодня мы не молились. А вот что такое? А вот потому что один пришел, второй, третий, как-то вот забыли и все. Но это же про внутреннюю духовную работу над собой. Тебе это важно. И мне кажется, что все-таки надо все это делать, да, это все, ну
стремиться к этому, стремиться, но без фанатизма, мне кажется.
Я понимаю, что я там вот должна, допустим, три псалма прочитать, 26-й, 50-й, 90-й. Вот для меня это работает, я там села в машину, либо послушала, либо прочитала. Еще сейчас только есть аудиокниг сейчас прекрасных, да, и молитвы все записаны на аудио. Ну, наверное, если ты совсем уж не можешь вот себя пересилить, ну, поставь, пусть оно будет.
Пусть, да,
да,
крутится. Потому что... Согласна.
Да, это все доходит. И тут, конечно, никакого совета, что «Ой, а ты выбери себе меру, тут, извините». Ну, чего, куда мы выбирать меру? Каждый себя выбирает. То есть надо делать как надо. Другой момент, как мы делаем? Да никак, плохо. Сикость, накость, коса, да. И тот же владыка сказал, ну, каждый день с Богом общайся. Вот ты же с ним, ты можешь каждый день с ним разговаривать, каждую секундочку, да, быть с Богом. Спасибо говорить, там, что-то с ним, да. И вот мы идем по этому пути, что... Просто не забывай, потому что когда ты забываешь о Боге, то другие мысли тебе в голову лезут, ты начинаешь уже чего-то там и
придумывать. Слушай, вот, да, вот согласна с тобой, что надо какие-то проповеди, какие-то интересные книги ставить, потому что это то, что входит в тебя, то, что тебя формирует, то, что задает направление твоим мыслям, настроениям. В общем, ребят, вы слушайте, что там вообще ставите у себя в машинах и еще что-то. Ну, правда. Слушай, здесь пишут, сколько лет вашему сыну. Вот, сколько лет вашему сыну. Федь, сколько тебе?
Нашему сыну 15 лет.
Вот, нашему сыну 15 лет. Благодарят за тему интересную. Пишут, что интересно про картинку, действительно промыслительно. Вот, говорят, Христос воскрес, слава Богу. Ну, воистину воскрес, воистину дорогие. Воскрес. Да, слушай, Федя, а тебе вот из библейских персонажей кто больше всего импонирует? Ну, кроме Иисуса Христа, он вообще вне, как бы сказать так... вне какой-либо градации, вот кто тебе близок, кто тебя вдохновляет, возможно, там, неважно, можно не Нового Завета, может, Ветхого Завета, просто я вот очень Давида, например, люблю, потому что такое сочетание интересное у мужчины, знаешь, то есть он, с одной стороны, воин, то есть мужественный человек, который столько воевал и вел воина Господа, а с другой стороны, там был поэтом, таким, ну, человеком, который склонен к какой-то нежности, романтике, вот интересное такое сочетание. Таня, но мне как женщине вот прям это цепляет, мне это интересно. У тебя вот кто тебе?
Ну, это, наверное, будет, не знаю, может, вам кто-то говорил. В общем, но вот мой самый, наверное, любимый персонаж из Евангелия, это апостол Иоанн.
Иоанн любимый ученик Христа?
Он, во-первых, любимый, ну, да, он любимый ученик Христа.
Ну, который написал Откровение, да? Книгу Откровения.
Да, и Евангелие. Вот, и почему он мне нравится, и почему он мне больше импонирует, это потому что он был до конца верен Иисусу Христу и до конца шел с ним. Вместе с Марией, вместе с Марией Магдалиной. Вот, он шел до конца, и он, да, он был напуган, он убежал тогда в Гефсиманском саду, он убежал с другими апостолами. Но вот этот страх, он, наверное, он преодолел его, потому что он верил в то, что Господь, он всесильный, и он делает для нас подвиг, он умирает за нас, чтобы мы имели жизнь вечную. И вот поэтому он мне больше импонирует, потому что он верен был Иисусу Христу, несмотря на свой страх, он шел за ним до самого конца.
Понятно, ну, очень уважительно, да, интересно. Дорогие, ну, у нас уже время к концу подходит, буквально у нас 30 секунд осталось, да, но я уверена, что мы... Да, время пролетело моментом, вот, но я уверена, что мы многого коснулись, о многом успели поговорить, многое обозначить, и самое главное — это быть искренними, естественными, самим расти в Боге, никого не насиловать, расти самим, радоваться от этого общения с Богом, и тогда и дети тоже будут к этому тянуться. Вот самое главное – никого ни к чему не заставлять, не принуждать, потому что этого не делает Бог. Зачем нам-то тогда это делать с вами, правда? Вот. Поэтому всем желаю благословения. Спасибо вам, дорогие, что вы были с нами. Федь, спасибо тебе. Лен, тоже спасибо. И еще раз Христос воскрес!
Личный пример и молитва, да, личный пример и молитва, да, Христос воскрес.
Воистину воскрес. Все, пока!
Спасибо, да, пока.
До свидания.